Сегодня у нас тема «Я и другой» в работах Выгодского и Бахтина. И с нами наша гостья, наш сегодняшний ректор Елена Олеговна Труфанова, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии. Будьте любезны, все внимание на Елену Олеговну, вопросы после лекции продумывайте и задавайте в микрофон. Спасибо и внимание.
Спасибо, дорогие друзья, спасибо за то, что вы сегодня здесь. И сегодня мы поговорим о работах двух известных отечественных ученых, посвященных проблеме «я и другой». Я ее так обозначила достаточно широко. И прежде чем говорить о этих двух персоналиях, я хочу сказать несколько слов о самой проблеме, почему вообще ее важно рассматривать, чем, собственно, она важна в философии и почему имеет смысл говорить именно о, соответственно, работах Бахтина и Выгодского в этом контексте. Вот, собственно, проблема «я и другой». Прежде всего, говоря о проблеме «я и другой», мы говорим о проблеме «я». То есть под «я» можно понимать разные вещи, но прежде всего это то, что связано с уникальной личностью, с уникальным самосознанием, которое принадлежит каждому из нас. То есть мы, соответственно, рассматриваем «я» как нечто такое, очень важное для каждого индивида, да, то есть как, это наша внутренняя жизнь прежде всего, то, что мы характеризуем с помощью «я». В таком случае другой как раз оказывается в этом контексте некоторой противоположностью моей индивидуальной жизни, да, то есть есть «я», а есть другой, нечто, что мне противопоставлено, нечто, что мной не является, то есть это другие люди, это общество, это то, что меня окружает, то, что мне противопоставлено. Но вот эта проблема появилась в истории философии сравнительно поздно. Фактически, если мы говорим о классическом периоде развития философии в новое время, то там мы говорим о проблеме «я», но проблема другого еще не затрагивается. «Я» воспринимается в этот период, это 17 век, собственно, до 17 века эта проблема вообще практически не поднимается именно в том смысле, о котором мы будем говорить. В 17 веке у Декарта, известного французского философа, проблема «я» понимается как нечто такое самоочевидное, самодостаточное и не вызывающее сомнений. То есть с точки зрения Декарта, соответственно, известного фраза «я мыслю, следовательно, я существую». То есть достаточно того, чтобы я мог говорить о себе как о мыслящем субъекте, и, соответственно, таким образом мне понятно, что такое «я», соответственно, и мое «я» мне более понятно, чем то, что меня окружает, и тем более, чем, скажем, другие люди. Но, собственно, в дальнейшем, в истории философии, вот это вот представление о самоочевидности «я» изменяется, и возникает как раз проблема, которую вот мы здесь будем рассматривать, это проблема другого. То есть если у того же Декарта «я» не имела никаких, как бы мы сейчас могли сказать, личностных характеристик, и, собственно, его не интересовал вопрос взаимодействия «я» с миром, скажем так, да, или с, тем более с социумом, с обществом, то, соответственно, в 19-20 веке, прежде всего в философии 20 века, поднимается вот эта вот проблема другого. То есть, во-первых, как я, собственно, каким образом я взаимодействую с другими людьми, каким образом другие люди влияют на мое «я». И главное, каким образом другие люди мое «я», собственно, создают, конструируют, может быть, даже каким-то образом подавляют и так далее. То есть в философии и психологии конца 19-го, начала 20 века появляется вот этот новый подход к «я». Если до этого «я» интересовала нас только, философ интересовала только как центр познания, и никак не было связано с тем, что себя представляет познающий субъект как личность, то в 20 веке на первый план выходит именно вот этот вот личностный аспект. И прежде всего, наиболее ярко это выражено в философии экзистенциализма, особенно в работах Жана Поля Сартра, который, говоря о «я» и «другом», выделяет, говорит о том, что мы можем разделить, соответственно, понимание «я» для себя и «я» для другого. То есть, соответственно, есть «я», каким я вижу себя, каким я хотел бы быть, возможно. И есть «я» для другого, то есть то, каким я должен казаться другому. И у Сартра появляется такой момент, в котором другой понимается как некая, неизбежно понимается как некая враждебная сила. Как я уже сказала, что другой – это тот, кто мне противопоставлен. Да? И, соответственно, здесь у Сартра возникает этот элемент враждебности. То есть другой – это тот, кто, поскольку он не является мной, он несет мне потенциальную угрозу. Но главное, эта угроза прежде всего не в том, что он мне может там что-то сделать, ударить, не знаю, уничтожить меня и так далее. А именно в том, что другой таким образом влияет на меня своим, одним своим присутствием даже. В моем бытии, что, собственно, он ограничивает мою свободу, а для Сартра понятие свободы является одним из важнейших, ограничивает мою свободу и заставляет меня становиться не тем, кем я, может быть, сам по себе хотел бы быть. И вот есть такое известное выражение Сартра из одной из его пьес «Ад – это другие». То есть здесь он подразумевает, что другие вот своим присутствием вот создают ад в том смысле, что вот они запирают меня в неком образе, да, из которого я, может быть, хотела бы вырваться, но не могу, потому что я должен для других выглядеть вот каким-то определенным тем, а не иным образом. И, соответственно, похожую точку зрения еще до Сартра высказывал, например, Зигмунд Фрейд, который в своей концепции психоанализа, говоря о проблеме «я», он разделяет «я» на три уровня, ну, то, что мы можем назвать «я», сознание, скажем так, разделяет на три уровня, уровень «я», «сверх-я» и так называемого «оно», того самого бессознательного, которым Фрейд прежде всего известен. И вот этот уровень сверх-я, это как раз уровень, который связан с наличием, опять же, других в моем опыте. Это, собственно, общество, общественные условности, соответственно, то, что заставляет меня ограничивать мои свободные порывы, мои желания, то, что заложено как раз в бессознательном, мои природные инстинкты и, соответственно, природные потребности, да, то, что заставляет нас их ограничивать и, собственно, действовать в рамках социально приемлемых. Да. Соответственно, здесь тоже по Фрейду именно из вот, конфликта между вот этими запретами, фактически это система запретов, да, так же, как другой вот, по Сартру ограничивает меня, то по Фрейду вот это вот сверх-я – это тоже система, прежде всего, запретов, ограничений. Соответственно, вот эта система запретов как раз вызывает, в том числе, поскольку Фрейд – это, прежде всего, человек, который занимался клинической психологией, психоанализом, этот, соответственно, вот эти запреты, это то, что вызывает у нас разного рода неврозы, разного рода психологические конфликты, да, то есть когда у меня есть желание, но фактически вот эти вот общества, вот эти обобщенные другие, соответственно, воздействуют на меня таким образом, что я не могу эти желания реализовать или чувствую себя не вправе их реализовать. Вот этот вот конфликт между, по Фрейду, между природным началом и общественным. Еще один аспект этой проблемы – это так называемая проблема природы или воспитания. То есть что формирует нашу личность изначально, да? То есть заложено ли природой в нас что-то базовое, то, что, несмотря ни на какие усилия, там, допустим, воспитателей или учителей, все равно вылезает наружу в нашей жизни, да, и характеризует нашу личность особым образом. Или же все-таки воспитание играет более важную роль, что несмотря на то, что за, ну, говоря современным языком, что за генетика лежит в основе нашего организма, да, все равно воспитание может направить ее в то или иное русло. Вот эта дилемма обсуждалась активно в XIX веке, когда были сформулированы разные идеи, связанные в том числе с тем, что получил название, например, евгеники, да, то есть когда предлагалась идея конструирования более биологически правильного, что ли, организма для того, чтобы улучшить не только, собственно, вот здоровье этого организма, но и личностные характеристики, да. Ну и, соответственно, теории, которые эту идею опровергали. Ну вот это вот вкратце контекст проблемы «я и другой» в философии как раз в основном, да, философии психологии 20 века. И, собственно, дальше мы поговорим о том, что именно в эту проблематику внесли вот представленные в заглаве доклада авторы. Прежде всего, почему эти два автора? Они современники, соответственно, родились почти с разницей в один год, да? Однако один из них, Выгодский, прожил меньше 40 лет, соответственно, Бахтин прожил, наоборот, достаточно долгую жизнь, около 80 лет. И, соответственно, их судьбы, с одной стороны, разные, с другой стороны, в чем-то схожие. Любопытно то, что они фактически, работая в более-менее схожем направлении, точнее, схожей проблематике, да, они, тем не менее, будучи представителем все-таки разных дисциплин, да, Выгодский – это прежде всего психолог, хотя он оказал огромное влияние на развитие как отечественной, так и мировой философии. Бахтин – философ, но также литературовед, и даже больше он известен именно как литературовед. Видимо, поэтому их пути научные в их жизни не пересеклись. Но сейчас, уже спустя много лет после их, собственно, смерти, после того, как их работы были написаны, их имена практически везде можно рядом встретить чуть ли не через запятую, когда речь идет как раз о проблематике, связанной с социокультурным пониманием сознания, проблем вот как раз «я», «другого» и так далее. И еще один момент, почему о них стоит говорить, потому что Выгодский и Бахтин, наверное, являются одним из самых, ну, говоря современным языком, самых популярных брендов отечественной вот, гуманитарной науки, известных на Западе. Сейчас в огромном количестве современных работ западных философов и психологов, конечно, если говорить о Выгодском, вы встретите упоминание этих двух имен. Даже я бы сказала, что во многом, может быть, они разработаны на Западе чуть ли не больше, чем у нас. И поэтому вот эти работы как раз представляют, и эти персонали представляют собой особую актуальность. Ну, очень кратко. То, что касается биографии этих двух мыслителей, Выгодский, соответственно, годы жизни вы видите, 1796-1934, как я уже сказала, очень короткая жизнь, он болел туберкулезом и фактически половину, ну, фактически всю свою взрослую жизнь, как раз всю свою, весь период своей наиболее активной работы, он периодически вынужден был ложиться в санатории, даже его диссертация в свое время была защищена, ну, можно сказать, защищена заочно, то есть ему заочно была присуждена степень, это не степень, тогда это не было еще научных степеней в такой форме, но присуждались должности. Он имел должность старшего научного сотрудника Института психологии. Он получил эту должность в 25-м году. Это что-то вроде аналога современного кандидата наук. Вот присуждение было заочным, потому что у него опять было обострение его болезни. Тем не менее, за свою вот эту короткую жизнь он сделал очень многое для мировой психологии, не только отечественной, и, собственно, для философии. Ну, здесь я выписала основные труды, на самом деле их значительно больше. Часть из них представлена статьями, это такие более крупные работы, соответственно, вот, в 28-м году «Проблемы культурного развития ребенка», в 30-м «Этюды по истории поведения», «Обезьяна, примитив, ребенок», в 34-м «Проблемы развития распада высших психических функций» и тогда же в 34-м самая, наверное, известная его работа – это «Мышление и речь». В центре его интересов, как, собственно, психолога и вообще как мыслителя, стояло несколько проблем. Первая – это как раз проблема развития и распада высших когнитивных функций, то есть как раз того, как человек, во-первых, учится мышлению, как у человека возникает мышление, как одна из высших когнитивных функций, высших, собственно, познавательных способностей, как вообще формируется личность, и, соответственно, собственно, как это, этот процесс развития мышления, появления личности, как он связан с языком. Проблема языка вообще является центральной как для работ Выгодского, так и для собственно, работ Бахтина. Ну, даже, можно сказать, не столько язык, сколько именно речь. Отличие речи от языка в том, что речь – это язык, погруженный в конкретную социальную среду, то есть язык, который мы используем здесь и сейчас. Да? Если язык – это именно вот конструкция, набор правил, слов, букв и так далее, то речь – это именно то, что мы говорим, то, как мы говорим. И, соответственно, вот эти два круга проблем находились в центре его внимания. И больше всего, конечно, было сделано им в сфере детской психологии, поскольку именно на изучении, исследовании детей он как раз изучал, как возникает, как, собственно, вот этот процесс развития высших когнитивных функций, то есть как ребенок учится мыслить. И в его работах достаточно детально описаны разные такого рода, ну, эксперименты, исследования детей, в каком возрасте, какие задачи дети решают, с каким успехом и так далее. Но это детали немножко другого характера. И еще один момент, который стоит упомянуть о биографии Выгодского. Ну, я опускаю, соответственно, такие детали. Он учился сначала на медицинском, потом на юридическом факультетах в МГУ, потом в итоге закончил историко-философский факультет. Тогда существовал такой народный университет, тоже в Москве, имени Шанявского. Соответственно, почему не психологический? Просто потому, что психологических факультетов тогда не было. Психология долгое время находилась прежде всего в рамках философии. Да? Вот даже, собственно, современный институт психологии, как известно, вырос из одного из секторов Института философии Академии наук СССР. И, соответственно, вокруг него быстро образовался кружок единомышленников, и вообще вслед за его работами фактически целые психологические школы возникли в отечественной психологии. Так, сейчас я лесну вперед. Вот, соответственно, это круг Выгодского, это прежде всего Лурия, с которым он в том числе в соавторстве написал много работ, и некоторые доклады за Выгодского приходилось делать Лурии из-за состояния здоровья Выгодского, Леонтьев, Запорожец и ряд других авторов. И, соответственно, вот культурно-историческая психология и теория деятельности – это те два направления, которые возникли в психологии благодаря работам Выгодского. Культурно-историческая психология – это именно его, собственно, непосредственное детище, скажем так, хотя это название, которое он сам к себе не применял, это, как всегда, название более позднее. И теория деятельности, развитая Леонтьевым и Рубинштейном, это теория, возникшая уже у его учеников. Соответственно, что важно в работах Выгодского для темы, о которой мы, собственно, говорим? Во-первых, с его точки зрения, как раз вот то, что мы называем обществом, то, что мы называем другими, играет очень важную роль в становлении, в развитии ребенка, ну и, соответственно, человека как следствие. Если мы говорим о, собственно, психических функциях, то Выгодский разделяет их на низшие и высшие. Низшие психические функции задаются биологически, вот как раз один из его ответов на вот проблему природы или воспитания. А, соответственно, высшие психические функции уже формируются под влиянием других людей. И он описывает этот процесс следующим образом. Он вводит понятие интериоризации, которое является центральным для его, собственно, работ, посвященных развитию. То есть он говорит о том, что любой психический процесс, соответственно, который мы воспринимаем как в дальнейшем, как некое наше внутреннее состояние, в том числе мышление, он сначала присутствует вне, он присутствует как интерпсихический процесс, то есть процесс взаимодействия между, допустим, ребенком и взрослым, который его обучает, или между двумя людьми, которые могут тоже вырабатывать какое-то взаимодействие друг между другом. И, соответственно, интерпсихический процесс – это процесс совместной, прежде всего, коммуникации, взаимодействия коммуникативного, как раз беседы, возможно, и одновременно процесс совместной деятельности. То есть, если привести такой очень упрощенный пример, то есть с его точки зрения, допустим, когда ребенок учится считать, то сначала они со взрослым, допустим, вместе берут кубики и складывают их друг рядом с другом и повторяют какие-то слова. Этот процесс, соответственно, интерпсихический, то есть с его точки зрения в этот момент счета в голове ребенка еще нет, он находится вот в этом взаимодействии между ребенком и учителем или родителем, неважно, тем, кто учит. Да? И дальше в какой-то момент происходит процесс интериоризации как раз, то есть перевода этой деятельности вовнутрь. И то, что выполнялось как, соответственно, некое совместное действие или как некая коммуникация, становится уже интрапсихическим процессом, то есть процессом, который происходит уже внутри ребенка. И, соответственно, процессом, который мы как раз уже и можем называть, ну, прежде всего, да, то, о чем пишет Выгодский, это, конечно, мыслительная деятельность. И, соответственно, в дальнейшем этот внутренний процесс может снова перетекать наружу в том, что он называет экстериоризацией уже, то есть, соответственно, если интерио внутрь, да, экстерио наружу. Что под этим подразумевается? Ну, допустим, если у нас стоит сложная мыслительная задача, скажем, с каким-то инженерным как бы, да, содержанием, то есть нам нужно достичь чего-то, да, создать какую-то конструкцию, например, то мы можем свою мысль вынести наружу в том смысле, что мы начинаем, допустим, конструировать нечто, да, чтобы не только мысленно себе представить, как некое нечто должно выглядеть, да, или как нечто должно работать, для того, чтобы внешне, уже в окружающем мире, а не только внутри своей головы, эту задачу решить. Да. Или, допустим, процессом экстериоризации в том же счете может быть, допустим, когда мы считаем в столбик, скажем, да, то, что мы не можем сложить в уме как внутренний мыслительный процесс, мы можем вынести наружу и с помощью уже усвоенных нами символов, соответственно, решить вот таким образом. И, соответственно, как раз вот этот процесс интериоризации во многом связан именно вот с тем, о чем я только что сказала, с усвоением символов, с усвоением знаковых систем. И прежде всего как раз с усвоением языка. И здесь как раз важный второй момент, связанный с уже, собственно, понятием связью мышления и речи у Выгодского, это представление о значении речи и о двух функциях речи в психике человека. Соответственно, вот здесь вы видите цитату, одна из самых известных цитат из «Мышления и речи» — это «Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания». И, собственно, да, для Выгодского основной единицей, скажем так, сознание человека является именно слово, и он, собственно, подчеркивая важность речи как таковой в мыслительном процессе, подчеркивает также другое. Он не говорит о том, что речь, допустим, является первичной или первичным является мыслительный процесс. Это тоже была дискуссия такая отдельная, о которой можно тоже отдельно говорить. Но Выгодский разделяет две функции речи – коммуникативную и мыслительную. И он говорит о том, что, собственно, мышление и речь возникают параллельно в ребенке, они идут двумя разными линиями. То есть, соответственно, ребенок, допустим, выполняет какие-то простейшие операции механически, он уже каким-то образом мыслит. И, с другой стороны, он очень рано начинает говорить. Говорить в том смысле, не обязательно говорить слова, да, каким-то образом коммуницировать, да, насколько он способен это делать в своем возрасте. И он отмечает, исходя из своих исследований, что коммуникативная функция речи появляется раньше, чем мыслительная, именно если говорить о речи, и что коммуникация – это коммуникативная функция речи, то есть когда ребенок начинает реагировать на слова других людей, ну, на звук голоса других людей, например, да, и какие-то подавать сигналы и так далее, она возникает буквально в первые месяцы жизни ребенка. То есть даже крик ребенка – это тоже выполнение вот этой коммуникативной речевой функции. Тогда как мысль какое-то время, точнее, мышление какое-то время, прежде всего такое практическое мышление в мире, вот это оперирование с объектами и так далее, оно какое-то время развивается само по себе, без привлечения речи, и только с какого-то момента, собственно, он начинает… они начинают перекрещиваться, эти две линии развития речи и мышления. И с этого момента как раз появляется мыслительная функция речи. То есть мы начинаем мыслить именно в том виде, в каком мы обычно себе представляем. Когда мы говорим о мысли, мы себе представляем некие слова, которые у нас связываются в голове в какие-то предложения. Вот. И, соответственно, у него достаточно много очень интересных исследований, связанных с именно появлением речевых каких-то навыков у ребенка. И наиболее интересный, мне кажется, такой момент. Очень многие психологи еще до него писали о так называемой эгоцентрической речи ребенка, говоря о том, что ребенок до определенного возраста сосредоточен в себе как бы и разговаривает сам с собой, не обращая внимания на других людей. Выгодский как раз показывает, что на самом деле это эгоцентрическая речь ребенка, которая якобы нацелена им на самого себя, да, на самом деле не является нацелена на самого себя, потому что, как он показывает именно исследованиями экспериментальными, ребенок, действительно маленькие дети до какого-то возраста часто разговаривают как бы сами с собой, ну или там с игрушкой, с кубиками и так далее. Но, как показали исследования, процент такого говорения самим с собой значительно увеличивается, когда, скажем, где-то в комнате или рядом, то есть в окружении, находятся другие люди. То есть ребенок говорит вроде бы как не с ними, но на самом деле присутствие других людей рядом с ним заставляет его говорить больше. То есть здесь Выгодский как раз пытался подчеркнуть, что эта речь тоже не является строго эгоцентрической, то есть она все-таки направлена на, в каком-то смысле, на привлечение внимания других людей. То есть ребенок говорит как бы для себя, но на самом деле и для другого. Это, соответственно, то, что связано с самыми такими ключевыми идеями теории Выгодского. И он как раз показывает основное, что он показывает, это то, что сотрудничество с другими людьми, соответственно, является главным источником развития личности, и что важнейшей чертой как раз сознания является эта нацеленность на диалог. Это категория, которая позже мы перейдем, категория, которая важную роль играет в философии именно Бахтина уже. Диалог ребенка со взрослым, диалог взрослого со взрослым и так далее, это все служит как раз развитию нашей личности. И поэтому для него, как я уже представлю здесь в цитате, слово, когда он говорит о том, что слово, соответственно, это микрокосм человеческого сознания, он подразумевает именно то, что сознание прежде всего выражается в этой коммуникации с другими людьми. И для него личность является, естественно, не врожденной, а возникает в результате культурного развития человека. И, соответственно, является как раз выражением высшепсихических функций. Переходя ко второму персонажу, Михаил Михайлович Бахтин, родился в Орле, затем обучался на филологическом и историко-философском факультетах в Новороссийске, в Петербурге. После обучения жил в Невеле и в Витебске, и там тоже сложился круг, соответственно, его единомышленников, так же, как у Выгодского была своя группа, у Бахтина тоже была своя группа. Каган, Кумпянский, Волошинов, Медведев и другие. Это были прежде всего, представители круга Выгодского были его не только учениками-последователями, но и развивали, собственно, самостоятельно дальше направление, то представители круга Бахтина скорее были именно его по большей части слушателями. И даже есть такой любопытный момент, что ряд работ, которые выпущены были под именами представителей этого кружка, в частности Волошинова, считается, что, скорее всего, эти работы были написаны либо самим Бахтиным, либо частично Бахтиным, либо, соответственно, были настолько им вдохновлены, что фактически выражали именно его идеи. То есть, хотя формально авторство этих работ другое, но они относятся так же, часто к ним относятся, как к текстам тоже Михаила Бахтина. В его, собственно, из его работ можно назвать, тоже достаточно много работ было написано. И здесь даже можно видеть по датам выхода работ, не все работы, собственно, вышли при его жизни, да. Соответственно, вот известная его работа «К философии поступка» 19-21 годов была написана в это время, но была опубликована намного позже. Соответственно, работа «Проблемы творчества Достоевского» была подготовлена, соответственно, ну вот она как раз вышла в 29-м году, здесь все совпадает. «Проблема поэтики Достоевского» — это фактически переработанная вот эта работа 29-го года. 1965 год, работа творчества Франсуа Рабле «Народная культура Средневековья и Ренессанса». Это переработанная его кандидатская диссертация, которую он защитил в 40-е годы. А вот «Эстетика словесного творчества» 79-го года, это как раз уже посмертное издание ряда его работ, статей, прежде всего, как раз 20-х годов, о которых мы еще будем говорить. Ну, его судьба, несмотря на как раз вот длинную жизнь, тоже была достаточно сложной, поскольку, соответственно, в 28-м году он и ряд его, как раз представителей его кружка, попали, были арестованы за участие в деятельности запрещенного религиозно-философского кружка одного. Представители этого кружка были обвинены в контрреволюционной деятельности и, соответственно, были представлены перед судом, и Бахтин был присужден срок 5 лет каторги, который он избежал только благодаря тоже не очень хорошему состоянию здоровья. И, соответственно, каторга была заменена ссылкой в Казахстан. И после этого, после того, как он вернулся из Казахстана, у него был запрет проживания в крупных городах, после чего он несколько лет как бы ездил в поисках места какого-то для себя, но в итоге обосновался в Саранске, где работал там в университете, работал до пенсии. Только после пенсии в 60-е годы он переехал в Москву, и фактически именно в этот период его основные работы как раз и стали издаваться, да, в том числе и переиздавались какие-то работы, написанные ранее, и, соответственно, некоторые новые труды тоже были изданы уже вот в период, соответственно, после всех этих событий его жизни. Надо сказать еще один момент, который я не сказала о Выгодском, что, несмотря на вот то, что мы сейчас говорим о очень важном влиянии его работ, и о кружке, который был при его жизни. Его работы в 30-е годы попали также под опалу. Были определенные такие гонения внутри психологических школ в тот период. И Выгодского фактически тоже, то есть вот как Бахтин, его работы отсутствуют с 30-х до 60-х годов, также приблизительно и с Выгодским. Его работы, написанные вот, собственно, до его смерти, потом на несколько десятилетий были преданы забвению, и в 60-е годы только к ним возвращаются заново. И, соответственно, если говорить о деятельности Бахтина, ну, я уже сказала, что он был более всего известен как литературовед и как, собственно, человек, который сформулировал ряд важных идей в описании жанров литературных работ, структуры романов и так далее. Собственно, его диссертация, посвященная, соответственно, известному писателю эпохи французского ренессанса Франсуа Рабле, как раз принесла ему известность, и там он описывает такие понятия, как смеховая культура, средневековье ренессанса, карнавал и так далее. Соответственно, где это у нас? Да, вот тут выписаны понятия, которые были введены Бахтиным и которые как раз получили свое значение в литературоведении прежде всего. Но нас здесь интересует прежде всего понятие полифонии, о нем я сейчас скажу чуть позже. И, соответственно, такие его работы, которые как раз мы можем, вот, опять же, интерпретировать с точки зрения проблемы «я и другого». Это прежде всего работа, написанная еще в 20-е годы, автора героя в эстетической деятельности. Эссе, по-моему, приблизительно того же периода о проблеме речевых жанров. И, соответственно, как раз именно здесь выражается вот это вот то, что Бахтин пишет в рамках того, что получил название философии диалога. Вот несколько центральных понятий его философии, это понятие диалога, понятие речевых жанров, полифонического романа и автор, понятие автора и героя, соотношение автора и героя. Соответственно, прежде всего, для Бахтина диалог – это такая центральная категория. Это, собственно, не просто вот какое-то общение двух людей, а для него это фактически основа бытия как такового. Он говорит о том, что, вот такая цитата, он говорит о том, что диалог, двое, как бы, да, находящихся в диалоге, это минимум бытия. То есть пока нету диалога, пока нет двух говорящих, бытия как такового тоже нет. И, соответственно, как он представляет себе вот этот диалог, почему он так важен? Прежде всего, соответственно, в диалоге мы имеем дело как раз вот с двумя противоположностями, да, это я и другой. Чем они отличаются? Соответственно, отличаются они тем, что ни один из них не может занять место другого, да, то есть как бы близко два человека, допустим, два собеседника не стояли рядом друг с другом, все равно никогда они не будут обладать одним единым видением мира. А для этого сознание может быть только слито воедино. Но такое, собственно, невозможно, и по Бахтину как раз, ну, можно сказать, что в каком-то смысле и не нужно. И, соответственно, в этом понятие диалога легче всего его продемонстрировать на примере вот, автора и героя из его работы, которую я упоминала. Когда он пишет о этих двух участников, скажем так, да, литературного процесса, автора и героя, он говорит о том, что, собственно, вот есть тот, кто пишет роман, автор, и есть герой, которым он пишет. Но, соответственно, герой в данной ситуации, с одной стороны, вроде бы как подчиненная фигура, но с другой стороны, как это указывает, на это указывают многие писатели в том числе, да, соответственно, герой, будучи хорошо прописан, начинает жить некой своей особой жизнью, да, которая отличается от, ну, естественно, во-первых, от образа автора, да, то есть герой, даже если он автобиографичен, он все равно отличается от автора. И с другой стороны, герой может, будучи созданным вот автором, он может своей личностью подсказывать некие поступки, которые автор от него не ожидал. Да? И, соответственно, тем не менее, несмотря на такую самостоятельность героя, автор обладает по отношению к нему тем, что Бахтин называет избытком видения. То есть автор видит не просто отдельные поступки героя, а его, собственно, его личность в целом. То есть он видит, более того, он видит героя со стороны, видит его так, как герой сам себя видеть не может. И вот этот вот образ, как раз отношения автора и героя, Бахтин еще указывает, что есть разные типы в литературе, как бы разные типы таких отношений, да, там, где герой полностью подчинен авторской воле, там, где герой как раз достаточно вот свободен, и там, где автор и герой, ну, почти сливаются воедино, да, но прежде всего в автобиографии, хотя все равно, как я уже сказала, различия, конечно, всегда присутствуют. Но, соответственно, вот в этом вот образе автора и героя как раз Бахтин и видит отношение «я» и «другого». То есть я знаю о себе нечто, знаю о себе достаточно многое, исходя из своих внутренних, знания своих внутренних состояний, знания своих там, интересов, пристрастий и так далее. То есть что-то мне больше нравится, что-то мне нравится меньше. Соответственно, на что-то я реагирую, на что-то я не обращаю внимания и так далее. Исходя из этого, я могу говорить о том, что вот я являюсь кем-то, я являюсь неким «я». Однако у другого есть то, чего, есть то знание обо мне, которого у меня никогда не будет. Он, во-первых, прежде всего, он видит меня со стороны. То есть он видит мое тело так, как я никогда его видеть не буду. Да, есть зеркало, допустим, но даже в зеркале мы, скажем, не всегда можем увидеть все части нашего тела. Да? Соответственно, нам очень трудно посмотреть, скажем, на свою спину. Да? Это вот, или не помню, кто приводил этот пример, но вот, соответственно, что совершенно невозможно, там, скажем, ну, почти невозможно увидеть, скажем, свой затылок, да, соответственно, вот здесь у другого есть прерогатива, он может видеть нас с каких угодно сторон, так, как никогда с этого ракурса мы себя видеть не можем, потому что, да, есть видеокамеры и так далее, но все равно это все не будет опытом подобным того, который есть у другого. И другой может также оценивать меня с тех сторон, опять же, которые я о себе не знаю. То есть, соответственно, в том числе мои какие-то личностные характеристики, мои способы общения и так далее. И, соответственно, вот здесь как раз очень важное отличие между представлением Бахтина о «я» и «другом», и представлением, о котором я говорила в начале, у Сартра. Да? Если у Сартра «другой» — это угроза, то у Бахтина «другой» — это необходимая часть моего бытия. Да? То есть для того, чтобы я мог знать себя лучше, да? Для того, чтобы я мог знать себя более полным образом, другой мне необходим. Он не угрожает мне или не ограничивает меня, он меня дополняет. То есть он дает мне, помогает мне дать то видение себя, как бы, да, которого у меня нет. Вот здесь вот как раз приведена цитата, и он говорит об этом. Да, я должен вчувствоваться в этого другого человека, ценностно увидеть изнутри его мир так, как он его видит, встать на его место и затем, снова вернувшись на свое, восполнить его кругозор тем избытком видения, которое открывается с этого моего места вне его, обрамить его, создать ему завершающее окружение из этого избытка моего видения, моего знания, моего желания и чувства. Соответственно, вот здесь одновременно присутствует в этой цитате, как бы, да, и понятие эмпатии, да, то есть встать на место другого человека, пытаться понять его, каким он себя видит, а потом вернуться на свое место и дополнить, соответственно, тем, каким я его вижу. И вот в этом как раз вот эта фундаментальная важность диалога по Бахтину. Еще один момент, понятие речевых жанров. Соответственно, когда мы говорим, когда мы выражаем себя с точки зрения Бахтина, так же, как и Выгодского, сознание, как бы, да, и вообще выражает себя именно через речь. Но если у Выгодского вот эта единица сознания было слово, то для Бахтина это уже высказывание. То есть не всякое слово может стать высказыванием. Да? То есть высказывание — это уже некое, ну, утверждение, вопрос и так далее. И, соответственно, в разных есть разные жанры. Есть просто жанр разговора, где мы обмениваемся репликами. Есть жанр художественный, и в жанре разговора мы не можем как-то особенно полно выразить свою личность. Да? В жанре художественном мы можем сделать это более полно, да, поскольку он позволяет использовать большие выразительные средства. Есть научный жанр, который, в принципе, не предназначен для того, чтобы выражать свои личностные черты. Наоборот, это жанр, который предполагает максимально от них абстрагироваться, отстраниться и так далее. Есть множество вот, разных жанров. Есть светский жанр, да, соответственно, не дружеской беседы, а некой беседы на определенном уровне в рамках формальных отношений между людьми, там, деловой беседы и так далее. И вот этими жанрами мы все владеем немножко по-разному, да, то есть кто-то может быть очень успешным, допустим, в научном жанре, но в светском жанре быть абсолютно не способным связать два слова, да, то есть, допустим, ученый может делать доклад блестящий в научном жанре, а потом после доклада пойти на банкет и быть не в состоянии связно поговорить с женой посла, да, допустим. И так далее. И, соответственно, вот это вот, эти жанровые различия как раз, с одной стороны, вот, соответственно, умелое использование большого количества жанров позволяет нам более полно выразить себя вот в этом диалоге, да. Ну и, с другой стороны, вот, владение наше этими жанрами тоже определенным образом характеризует нас как личности. И еще один момент, о котором имеет смысл сказать. Да, ну вот здесь у меня еще указан полифонический роман. Здесь это идея, которую он вводит в связи с творчеством Достоевского. И здесь он говорит о том, что у Достоевского вот, присутствует как раз такое множество голосов, как он говорит, существующих в одном романе. То есть, если с его точки зрения это было новаторством Достоевского, если до него писались обычно книги, где там, допустим, главную роль играл вот как раз автор, или, соответственно, один герой выражал все идеи, авторские в том числе, то у Достоевского звучит одновременно множество голосов равноправных, да, то есть это то, что он называет полифонией. Множеством голосов. И, собственно, вот с точки зрения Бахтина, вот эта полифония как раз и является в каком-то смысле отражением нашего сознания тоже, да, то есть в нашем сознании, наше сознание включается не только вот мое «я» какое-то там само по себе, а те другие голоса, то, что возникает в результате моих взаимодействий с другими людьми. Потому что это не только один другой в одном диалоге меня дополняет, но каждый другой человек, с которым я взаимодействую, меня дополняет. И в итоге, соответственно, возникает вот это вот такое полифоническое звучание. На основе вот этой идеи, бахтинской идеи полифонии на Западе в... Один, например, голландский философ создал, собственно, такую концепцию полифонического «я». Как раз вот именно взяв эту метафору Бахтина, он, это Губерт Херманс, он написал о том, что, собственно, вот «я» должно пониматься не как некое единство или какая-то там вот... допустим, там, двойственная структура или что-то, а как вот такое вот множество я-образов, можно сказать, множество голосов, которые связаны с нашими коммуникативными взаимодействиями с разными людьми. Ну и надо сказать еще о том, что, собственно, вот эта вот идея Бахтина, связанная с автором и героем, как «я» и «другой», да, соответственно, это удвоение на «я» и «другого» в нашем сознании. Это, собственно, реализация, точнее, как бы вот в этом удвоении существует возможность, наша возможность рефлексии, наша возможность размышления о самих себе. Потому что, когда мы говорим о рефлексии, мы говорим о двух уровнях нашего сознания. То есть, допустим, есть «я», которое что-то делает, и, допустим, выступает в данном случае как субъект действия, и есть, или даже субъект мышления на самом деле. И есть я, которая за этим наблюдает в этот момент. То есть я могу что-то делать и одновременно думать о том, как это выглядит со стороны. Соответственно, или я могу размышлять над тем, как я размышляю. Да? Это вот как раз то, что называется рефлексией. И вот это вот бахтинское понимание «я» и «другого» как раз показывает вот эту вот возможность рефлексии. И, соответственно, еще один момент, о котором имеет смысл сказать, это, собственно, то, что у Бахтина, вот, возвращаясь к его понятию диалога, с его точки зрения, любое общение на самом деле, точнее, любая речь является диалогом. С его точки зрения, любое высказывание абсолютно, вне зависимости от жанра как раз, является диалогичным, оно направлено на кого-то. То есть даже когда нам представляется, что это монологическая ситуация, допустим, я говорю говорю сам себе, как мне кажется, но это направлено как раз на некого вот этого другого внутри меня, да, то есть я беседую сам с собой, или я восклицаю что-то в пустой комнате, но это мы можем говорить о том, что, допустим, это восклицание обращено к Богу или к какому-то воображаемому собеседнику, допустим, я могу вслух выругаться на кого-то, кто находится там в другом конце мира, да, ну, соответственно, вокруг никого нет, но тем не менее это ругательство все равно обращено к кому-то, да. И, соответственно, любое высказывание таким образом на кого-то направлено, то есть нету высказываний, которые абсолютно монологичны, да, то есть любое высказывание по Бахтину – это форма диалога. И, соответственно, в диалоге важно также то, что слушающий, когда он присутствует, да, соответственно, вот непосредственно, он не просто вот существует для того, чтобы нам было на кого направить нашу речь, а слушающий в любом случае, участник диалога, сразу же принимает то, что он называет ответной позицией. Бахтин называет ответной позицией, то есть слушающий, воспринимая слова, которые звучат, он становится по отношению к ним в какую-то позицию, то есть он, соответственно, буквально с первого слова он уже формирует свое отношение к высказыванию, допустим, согласие, несогласие, возражение, отрицание и так далее. Такую позицию вот как раз Бахтин называет активно-ответным пониманием. То есть мы слушаем, мы, может быть, ничего не говорим на эту реплику в ответ, но, соответственно, эта ответность все равно формируется в нашем сознании так или иначе. То есть мы реагируем на ту речь, которую мы слышим. Но тоже такой психологический момент интересный, это не совсем о Бахтине, но, тем не менее, просто который здесь следует отметить, что действительно наше сознание так нацелено, что оно очень сильно реагирует на звучание человеческой речи. Да? То есть нас могут любые другие звуки значительно меньше интересовать, чем человеческая речь. Да? То есть, допустим, даже очень часто, скажем, во сне как бы нас может не будить какой-то сильный шум, но именно голоса человеческой речи, скорее всего, будут тем фактором, который заставит нас проснуться. Это связано, это можно объяснять по-разному, с, соответственно, какой-то эволюционной, собственно, реакцией на, с одной стороны, на угрозу, с другой стороны, на новую информацию и так далее. Но так или иначе, в любом случае, да, вот речь другого человека – это то, что, когда мы начинаем это слышать, нам очень трудно это уже перестать слушать, да, обратите внимание, когда вы случайно слышите чей-то разговор там в метро, допустим, рядом, да, вы, может, и хотели бы его не слушать, не подслушивать, да, но зацепившись, вы уже не можете от этого оторваться. Это такая психологическая реакция. И, соответственно, вот говорящий, в свою очередь, в диалоге, он, соответственно, не ждет просто как раз того, что его вот послушают и услышат, и слава Богу, да, он, соответственно, ждет вот этого ответа от слушающего: согласия, сочувствия, возражения, исполнения, если это приказ, и так далее. Но здесь уже как раз зависит от речевого жанра, в котором идет диалог. Да? И в таком смысле, даже когда мы пишем текст, пусть даже это там научный текст, соответственно, он тоже направлен на ответ. То есть, когда мы пишем научный текст, мы ждем какой-то реакции, ну, критики или одобрения, или восхищения, чего угодно, в любом случае. Не говоря уже о художественных текстах и не говоря уже о том, что мы в современном обществе имеем, да, потому что современное общество – это общество текстов, да, то есть это общество коммуникаций. Сейчас в нашу эпоху количество коммуникаций увеличилось настолько, что, собственно, никто никогда себе не мог представить, ни даже Бахтин, который, в общем-то, в исторической перспективе умер сравнительно недавно, да, и уже застал там, допустим, телевидение и так далее. Но современная эпоха, эпоха информации, эпоха коммуникации, эпоха социальных сетей, как бы, да, это как раз нечто беспрецедентное, да, нечто, что раньше не существовало в таком виде. Ни одна эпоха не знала такого количества вот постоянных обменов, именно в том числе коммуникативными текстовыми сообщениями, да, то есть словами, грубо говоря. Именно это как раз, как мне представляется, делает работы Бахтина и Выгодского для исследования современных тенденций, вот, в исследованиях сознания, общественного сознания, коммуникативной структуры общества и так далее, как таковыми, очень актуальными. И именно поэтому, наверное, вот, как я уже сказала в начале, во многих современных работах современных философов и психологов, как у нас, так и на Западе, можно встретить ссылки на труды Выгодского и Бахтина. Именно потому, что ну, в каком-то смысле они, я не буду говорить, что они предвосхитили эпоху, но на самом деле они заложили проблематику, которая вот стала особенно востребована именно вот в последние десятилетия. Ну и напоследок, это просто так картинка, чтобы была, соответственно, как иллюстрация к теме автора и героя, это иллюстрация из Евгения Онегина, Александр Сергеевич Пушкин со своим персонажем. Ну, на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо за внимание. Если есть вопросы.
Василий, спасибо большое. Было очень интересно. Но теперь, я надеюсь, на не менее интересные вопросы вам. Пожалуйста, микрофон для вас. Вот первый, мы смелится задать вопрос. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, в начале встречи вы сказали о том, что работа этих авторов каким-то образом на Западе разработана. Можно сказать об этом в настоящее время?
Да, значит, во-первых, эти работы были переведены как раз на, ну, прежде всего, на английский, конечно, язык, они переводились в, собственно, вот как раз в 60-70-е годы, и даже больше в 80-е, по-моему, окончательно корпус текста был переведен. Соответственно, вот когда как раз вот Выгодский, работы Выгодского вышли из ссылки, скажем так, да, соответственно, в Советском Союзе, и когда как раз Бахтин уже стал работать в Москве, и снова эти работы появились. Соответственно, существует целый ряд организаций, в частности, вот, по-моему, так и называется, что ли, Бахтин Circle, по-моему, есть такая организация, базирующаяся, по-моему, в Соединенных Штатах, мне кажется. Это прежде всего, на самом деле, интерес в Соединенных Штатах и в Великобритании. То есть это то, что называется англо-американской традицией. Выгодского, на Выгодского активно ссылаются представители аналитической философии, и Выгодский и Бахтин присутствуют в работах, вот я уже упомянула, соответственно, Херманса. Есть такой психолог, ну, такое направление в социальной психологии современной, как социальный конструкционизм, тоже в основном англо-американская традиция. Значит, есть такой психолог Джон Шоттер, который фактически вот строит свою концепцию психологическую, но как раз идеи вот этой вот ответности в диалогах у Бахтина. И, соответственно, есть тоже, значит, канадский психолог Кеннет Герген, который, соответственно, тоже дает ссылки на работы Бахтина и Выгодского. И, в принципе, конечно, вот что касается Выгодского, то его работы... на самом деле Бахтина еще очень много литературоведами занимаются по всем мире, да, тем более, что он анализировал в том числе европейскую культуру, да, вот как раз Франсуа Рабле, европейское средневековье, литературоведы, историки и так далее. А что касается Выгодского, конечно, его идеи получили такое, не то что второе рождение, но оказали огромное влияние на развитие деятельностного подхода, так называемой теории деятельности, который, конечно, прежде всего развивался в Советском Союзе, но и достаточно популярен был, в частности, в Финляндии, и, соответственно, разрабатывался рядом тоже и американских авторов и так далее.
Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, насколько современные исследования в этом направлении развивают идеи Выгодского и Бахтина у нас в России?
На самом деле есть, вот что касается Бахтина, как бы есть ряд работ. В основном, на самом деле, вот Бахтин используется больше, как и везде, на самом деле, с точки зрения именно анализа его анализа литературных текстов, да, то есть именно его идеи как литературоведа прежде всего, и его идеи, связанные с философией языка. Вот, в частности, у Натальи Сергеевны Автономовой, она очень много занималась, в нашем институте работает, она очень много занималась и занимается как раз идеями Бахтина, именно больше с точки зрения вот языка, структуры текста и так далее, вот такими вещами. А что касается Выгодского, то сейчас, собственно, у нас, как и на Западе, соответственно, в том числе в рамках такого направления, как когнитивная психология, к нему обращаются. И он по-прежнему, вот как психолог, он активно востребован, конечно, и в работах по теории познания, по эпистемологии тоже всегда, очень часто присутствует, скажем так.
Спасибо большое. Еще вопросы, господа? Давайте вопросы. Или больше нет вопросов? Так, не стесняйтесь. Это такая уникальная встреча, когда есть возможность задать вопрос непосредственно
Я забыла имя учителя.
Елена
Олеговна, спасибо большое за интересную. Очень круто. Я хотела спросить по поводу... Вы сказали, что проблема очень актуальна. То есть была ли разработана теория Бахтина в контексте, например...
В контексте, например, феноменологии социальных сетей, например.
Честно говоря, я таких работ не встречала, хотя на самом деле, не буду утверждать, что их нету, да. А на самом деле, мне кажется, это было бы очень интересно, потому что действительно, там сетевая теория общества, анализ социальных сетей, как бы в разных смыслах социальных сетей, там, да, от интернет-социальных сетей до социальных сетей, как вот базовый. Самой идеи социальной сети, да, то есть связи, определенной связи индивидов в некую структуру. Есть ли конкретно работы, которые используют вот именно идеи вот этого бахтинского диалога, вот сходу сказать не могу, к сожалению. Хотя было бы, мне кажется, любопытно на это посмотреть с этой стороны. Да, то есть если вы хотите, то у вас есть шанс стать новатором, или, по крайней мере, поднять Бахтина, то есть не поднять Бахтина, а совместить Бахтина и современность. В этом смысле это было бы интересно, да.
Просто это очень бросается в глаза. Вы сказали, что для человека очень важно слушать речь. Контакт сейчас, между двумя людьми, он часто теряет этот аспект, то есть восприятие происходит абсолютно опосредованно, и наверняка это как-то влияет в рамках развития личности, если мы возьмем все диалоги, которые мы ведем в течение жизни, насколько они качественно меняются вообще для каждого разрезе собственной идентичности. Вот. Почему литература, а не то, что сейчас важно? То есть люди как бы всю жизнь строят свою иначе, но не знают, зачем это происходит, а мы изучаем литературу.
Ну да, на самом деле здесь какой момент? Просто очень много исследований связано именно с, вот, как сказать, не с идеями Бахтина, да, а с текстами Бахтина. То есть анализируется то, что он писал, как бы, да, как он писал, как бы, к чему это применялось, к чему это привело и так далее. А вот если мы применяем концепцию Бахтина, как бы, да, к анализу современной ситуации, ну, это в каком-то смысле, ну, это, во-первых, другая задача, во-вторых, она может...
Диалог.
Да, это диалог, в том числе, даже не поколение, а эпох, скажем так, да. Вот. Ну, это в каком-то смысле другая, ну, такая, более, как сказать, более требующая усилий задача, наверное, да.
Да, мыслительно полностью.
Вот, то есть здесь нужно как бы, да, попытаться сохранить, собственно, то, что имел в виду Бахтин, да, не просто взять вот его идею, что диалог — это здорово, давайте, да, это общаться, да, вот, давайте общаться, да, а здесь именно вот говорить о том, что как в обществе, точнее, как вот можно было бы понять этот диалог, действительно, как меняется структура диалога, да, то есть... Мог ли себе представить, например, Бахтин, в принципе, форму диалога через, там, не знаю, в WhatsApp каком-нибудь, да, или в Facebook, например, и так далее. Является ли это тем диалогом, о котором Бахтин писал? Вот тоже хороший вопрос.
То есть, как я поняла, ответ на этот вопрос, что просто это сложная задача, и люди не берутся?
Можно и так сказать, да. Может быть, просто, как сказать... Фокус интересов исследователей лежит в разных. То есть те, кто занимается социальными сетями, те не интересуются Бахтиным. И наоборот, может и такое быть. Просто как бы вот не совпадают исследователи и, соответственно, проблемы, скажем так.
Спасибо.
Есть ли у нас еще вопросы к лектору?
Да,
пожалуйста, это очень будет хорошо.
Спасибо за лекцию. Мне показалось интересное название работы Выгодского «Мышление и речь». Может быть, вы посоветуете обратиться либо к этой работе, либо к другим, может быть, современным каким-то работам, чтобы лучше понять вот идею, взаимосвязь этих понятий.
Ну, в принципе, что касается работы Выгодского «Мышление и речь», в любом случае, конечно, можно и нужно читать. Я не могу сказать, что она очень легкая. Но она достаточно объемная, но действительно это вот проблематика, вот как раз фактически он является основателем этой проблематики, который потом получил название психолингвистики, да, то есть как раз взаимосвязи психических функций и мышления. В принципе, работы, вот связанные с анализом мышления и речи, например, очень интересная работа у той же Автономовой, которую я уже упоминала. У нее есть работа такая, относительно недавно вышедшая, «Познание и перевод», где она как раз анализирует вот речь с точки зрения, вот как мы переводим тексты, да, то есть переводится ли текст, соответственно, то есть просто за счет как бы нашего знания слов на одном языке и сравнения со словами другого языка, как бы, или перевод представляет собой некий познавательный тоже процесс, то есть мы сначала понимаем один текст, да, потом мы пытаемся выразить как бы то, что там было написано и так далее. Есть работы, на мой взгляд, очень интересные, работы о языке у, соответственно, недавно ушедшего Умберто Эко. Соответственно, это «Роль читателя», например, такая работа, где он как раз анализирует отчасти вот эту проблематику, которую писал Бахтин уже, как бы, да, вот герой, соответственно, и то, как читатель воспринимает текст, да, то есть есть текст написанный, есть то, как человек его прочитал. И как вот это соотносится, да, то есть что содержится в тексте, а что содержится в голове читателя. Вот, на мой взгляд, очень интересная книга тоже. И, соответственно, на мой взгляд, вот Эко тоже достаточно легко пишет. Но вообще, в принципе, по этой проблематике, то, что мне приходит в голову из того, что, так скажем, на поверхности, по этой проблематике, конечно, со времен Выгодского очень много было написано. И, собственно, как я уже сказала, создано было целое направление вот, психолингвистики и, соответственно, философии языка. Ну, философия языка как бы по-разному может пониматься. Здесь, соответственно, могут быть некоторые разночтения. Но в любом случае, да, вот работа Выгодского – это такая фундаментальная работа на эту тему. Там есть и вот материал экспериментальный, и, собственно, теория, и вообще много всего интересного. Ну да, Мамардашвили, конечно, можно тоже вспомнить. Просто, ну, Мамардашвили, на мой взгляд, не очень легко читается, но, с другой стороны, Выгодский тоже не очень легко читается. Вот, нет, много работ можно вспомнить. Потом есть из современных работ, есть работы, ну, тоже больше посвященные скорее вот именно тексту, соответственно, у Касавина Ильи Теодоровича, да, текст, дискурс, контекст, есть такая работа. И на самом деле, ну вот, в принципе, да, вот еще вот здесь была работа, если говорить о том же Выгодском, она достаточно легкая. Этюды по истории поведения, обезьяна, примитив, ребенок. Ну, не надо здесь пугаться слов там обезьяна или примитив, да. Это работы, по сути, они как раз описывают, как у, собственно, ребенка, примитив здесь имеется в виду человек, как бы, ну, древний человек, архаичный, да, как у ребенка как раз развиваются вот параллельно вот эти вот мыслительные речевые функции. Она, пожалуй, попроще для чтения и покороче, чем мышление и речь. Ну, еще одна классная работа, наверное, с ним многие знакомы, может быть, из детства помните или нет, по поводу как раз связи мышления и речи. Ну, это просто как бы для удовольствия исключительно можно читать. Это работа Чуковского «От двух до пяти», где он собирает и анализирует высказывания маленьких детей как раз, соответственно, в возрасте от 2 до 5, и показывает, как вот, ну, какие лингвистические ошибки они совершают, и, ну, предполагает, почему как бы они возникают, то есть как раз развивается их мышление, и почему они, соответственно, оно не всегда как раз совпадает с их речевыми высказываниями. Но она просто... вот для удовольствия здорово читается, она очень веселая в этом смысле, потому что изобретения, которые вот у маленьких детей речевые возникают, они просто потрясающие на самом деле.
Скажите, пожалуйста, вот возник вопрос, да, по поводу диалога между людьми, а не стоит ли образование наше спустить немножко пониже вот, из университетов, а пониже спустить вот эти концепции, взгляды, идеи, теории, что наши старшеклассники уже приняли представление вот обо всем этом. И, возможно, у них не возникнет вопрос о диалоге.
О, вопрос, конечно, хороший, потому что в наше образование много чего следовало бы, если не спустить, то, по крайней мере, много чего следовало бы поменять. На самом деле, о концепциях, конечно, можно говорить, но здесь еще важно... Вот то, что, например, внедряется в некоторых западных школах, у нас сейчас тоже есть, конечно, такого рода, в том числе экспериментальные классы и так далее, это есть такое направление философия для детей, собственно, в котором основная идея как раз заключается в том, чтобы научить детей, иногда речь идет даже вообще о маленьких детях, иногда о подростках и так далее, научить детей, собственно, вот дискуссии, да, то есть не просто их заставить вот вызубрить там от а до я какой-то текст, а научить их обсуждать проблему как раз дискуссионно, то есть вот то, на чем строится философия, да, то есть философия в этом смысле, она тоже строится всегда на дискуссии, ну, разных мыслителей, разных концепций прежде всего и так далее. И вот в рамках таких программ как раз предлагаются какие-то проблемы, ну, соответствующие возрасту ребенка, да, детей, как бы, которые участвуют в этом процессе. И, соответственно, при некоторой модерации, да, со стороны учителя, дети иногда их просто, соответственно, ну, ставят в разные лагеря, да, допустим, что вот один будет защищать одну концепцию, да, другой будет ей противоречить. И они учатся, собственно, вот как раз говорить о проблеме, да, соответственно, отстаивать свои аргументы. Здесь как бы речь как я теория аргументации и так далее. Но и помимо этого они учатся как раз вести цивилизованную, скажем так, беседу, да, то есть не переходить на личности, да, если вы с кем-то не согласны, да. Да, да, или не только на личности, но и на тяжелую артиллерию, скажем так, да. А учатся именно дискуссиям, да, дискуссиям таким, которые вот не выходят за пределы именно что диалога. Ну, вот, например, у нас в институте, когда мы там публикуем новые работы, мы всегда обсуждаем в рамках заседаний сектора и так далее. И у нас все привыкли, что вот обсуждение может быть очень жестким, да, то есть ты даешь свой текст, его читают твои коллеги, высказывают свое мнение, далеко не всегда приятные, да, могут быть замечания содержательные, могут быть замечания просто, ну, характера, несовпадения взглядов на какие-то вопросы и так далее. Но все привыкли к тому, что такое жесткое обсуждение заканчивается, потом все идут пить чай, как бы все довольны друг другом, да, то есть никаких личных обид или, соответственно, переживаний. Я вот обращала внимание на то, что часто люди, которые не знакомы с этой вот средой, они болезненно реагируют, да, то есть если вот, допустим, обсуждают их текст, и вдруг на них кто-то вот начинает наезжать вроде как, да, на самом деле, что называется, в прямом смысле ничего личного, это дискуссия, критическая дискуссия, но, соответственно, она закончилась, и мы занимаемся другими делами. Да, это вообще важно, это важный навык, который, в общем, всем не лишний.
Можно бы я прокомментировать этот вопрос, что не навык, а речь идет о развитии эмоционального интеллекта, и у него есть игры на стримах, как-то про школу, да, не было.
Спасибо большое. Тогда мы завершаем сегодняшнюю нашу лекцию. Спасибо Елене Олеговне. Спасибо всем присутствующим и тем, кто будет нас смотреть в записи. А я приглашаю 6 июня на следующую лекцию с цикла совместного проекта с Институтом философии. Это будет лекция, посвящена «Спор о праве в России. Русские мыслители об отношении права и нравственности». Прочитайте эту лекцию, наш гость 6 июня будет Сергей Чешков, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института философии и нравов. Тема, на мой взгляд, более чем актуальная. Спасибо большое и до свидания.
Спасибо.